Кира Измайлова. Бывали мы на этом вашем Марсе. Небольшом вертолете, который наша компания с турбазы взяла на прокат, чтобы добраться в те места, куда и внедорожник бы не прошел, царило буйное веселье. Правда, чтобы расслышать друг друга в страшном шуме, приходилось кричать во весь голос. Но от этого становилось еще веселее. «Люська!» – вопил худой бородатый Мишка. «А правда, что ты вчера Лешку чайником?» Конец фразы потонул в грохоте винта вертолета. «Да, огрело. Пусть не лезет ко мне в палатку среди ночи», — громко ответила я. «В следующий раз чайник будет с кипятком». «Да ладно тебе, Люська, что ты так на него злишься?» — вступилась за Лешку еще одна девушка. «То он просто дурака валяет». «Валяет он в основном не дурака, а дурочек», — отпарировала я, чем смертельно обидела всех присутствующих жертв сердцееда Лешки. Началась банальная перебранка, грозящая перейти в крупную ссору. Я, виновница разлада в маленькой компании, в разговоре на повышенных тонах не участвовала, но с удовольствием наблюдала за бурными проявлениями эмоций. «Эй, народ!» — крикнул нам пилот. «Вы там потише! И вообще, сели бы вы покучнее, а то сейчас болтанка начнется! Мы прямо в грозовой фронт летим!» «А что, облететь стороной нельзя?» «У меня на такой крюк горючего не хватит!» — раздраженно отозвался пилот. «Даже если все ваши виноводочные ресурсы в бак залить!» «Да вы не волнуйтесь, прорвемся! В первый раз, что ли?» Действительно, минут через пять началась такая тряска, словно мы не на вертолете летели, а тащились на груженном бревнами грузовике по проселочной дороге. Я удобно примостилась в хвосте вертолета на собственном рюкзаке и от души веселилась, глядя на своих чертыхающихся спутников. Внезапно вертолет так тряхнуло, что я едва не свалилась с рюкзака на пол, а в темном салоне стало почему-то очень светло. «Во, блин!» — шепотом произнес пилот, обернувшись посмотреть, отчего вдруг замолкли пассажиры. «Шаровая молния!» Вся компания сбилась в тесную кучу, с ужасом наблюдая, как небольшой яркий шарик медленно плывет по салону. «Люська, иди сюда!» — громко зашипел мне Мишка. «Она же прямо на тебя летит!» Но я не обратила на него ровно никакого внимания. Я, словно зачарованная, глядела на приближающуюся ко мне молнию. Та подплыла совсем близко, что-то громыхнуло, и ярчайший свет ослепил меня. Я пришла в себя от какого-то неудобства. Оказалось, что я лежу спиной на своем рюкзаке, а под левую лопатку мне больно впивается носик чайника. Я медленно села, потрясла головой, пытаясь избавиться от разноцветных кругов, плывущих перед глазами. Потом позвала. «Эй, все живы? Мишка, Ленка, вы где?» Но в ответ я не услышала ни звука. Когда в глазах перестало рябить, я огляделась по сторонам. Я находилась в небольшом помещении, пол, стены и потолок которого были настолько белыми, что казались нереальными. «Это что, больница, что ли?» — спросила я саму себя. «А где же врачи?» «Нет, это явно была не больница». Я поднялась на ноги, подошла к стене и осторожно ее потрогала. Материал стены немного спружинил, и передо мной открылся узкий коридор. «Все ясно», — вздохнула я, хотя абсолютно ничего не понимала в происходящем. «Меня похитили инопланетяне. Что ж, всегда хотелось узнать, как это бывает». Я подняла рюкзак, нашла в одном из карманов черный маркер и сделала пометку на стене. Что-что, облуждать я не собиралась. Закинув рюкзак на спину, я осторожно вышла в коридор. Он практически ничем не отличался от комнаты. Те же белые, мягко светящиеся стены, плавно переходящие в полукруглый потолок. Тот же пружинищий пол. «Ладно, посмотрим, куда я попаду», — пробормотала я, делая первые шаги в неизвестность. Около 2 часов я бродила по коридору, пока, наконец, не устала. Других дверей я не нашла, окон тоже, деваться было некуда. «Все, шагу больше не сделаю», — пообещала я себе, присев на пол. Взгляд мой упал на стену. Там красовалась изображенная черным маркером надпись «Мои инициалы». «Что же, получается, я все это время шла по кругу?» — разозлилась я. «Теперь только попадись мне на глаза. Черт, но где-то ведь должен быть выход». Немного позлившись, я вновь начала думать вслух. Если бы меня похитили инопланетяне, то вряд ли бы я сейчас разгуливала по коридорам. Скорее уж валялась на столе в лаборатории. Вполне вероятно, что меня занесло сюда случайно. Вот если бы увидеть, что там снаружи. Внезапно участок левой стены коридора вспучился, образовав нечто вроде лунного кратера. Посредине выпуклости образовалось небольшое отверстие, словно затянутое прозрачной пленкой. Я осторожно подошла поближе и выглянула наружу. За импровизированным окошком было черным-черно, если не считать ярких белых точек. Я любила научную фантастику, а потому сразу поняла, что передо мной вид на глубокий космос. Я отошла от окошка, и оно немедленно закрылось. Получается, этот космический корабль или станция, или, в общем, неважно что, реагирует на мои желания, продолжила я рассуждать. Теперь мне хотелось бы попасть в то место, откуда управляют этим агрегатом. Передо мной моментально открылся еще вход в еще один коридор. Вот так-то лучше, удовлетворенно произнесла я и углубилась в недра космического корабля. В том, что это именно космический корабль, я уже не сомневалась. Минут через 10 коридор привел меня в довольно большое помещение. Стены были сплошь покрыты темными плоскими панелями, по которым и между которыми бегали разноцветные огоньки. Посреди зала находились два банальнейших мягких кресла. «Эй, есть здесь кто?» — крикнула я, полагая, что раз есть зал управления, то должны быть и пилоты. «Приветствую вас на борту космического корабля класса разведчик «Грёза-2», — произнес откуда-то с потолка механический голос. Я от неожиданности попятилась, зацепилась за собственный рюкзак, скинутый на пол, и вынужденно села в одно из кресел. «Ну, ни хрена себе!» — сказала я, поскольку никогда не следила за своей речью. «А ты кто есть-то?» «С вами говорит бортовой компьютер», — охотно отозвался голос. «А где все?» — спросила я. «Извините, вопрос непонятен», — ответил голос. «Черт!» — расстроилась я. Я и забыла, что с компьютерами надо общаться, как с душевнобольными. Как там в кино-то говорят? А, сообщи, пожалуйста, имеются ли на борту космического корабля «Грёза-2» какие-либо живые существа, кроме меня?» Повисло недолгое молчание. «Ну?» – нетерпеливо спросила я. «Идет обработка запроса», – раздраженно ответил компьютер. «Корабль отнюдь не миниатюрен». Я сцепила зубы и решила ждать. Сидеть почему-то было неудобно. Я пошарила рукой под собою и обнаружила там какой-то овальный предмет с маленьким экранчиком, единственной кнопкой посередине. Я нажала ее, с опозданием подумав, а если это взрыватель? К счастью, ничего не взорвалось, зато экранчик на предмете засветился, и приборчик продемонстрировал мне голограмму до крайности неприличного порнографического этюда. Кем бы ни были пилоты, ничто человеческое им не было чуждо. Я выключила это безобразие и кинула приборчик в другое кресло. Минут через 15 голос произнес. «На борту обнаружено несколько десятков тысяч живых существ. Желаете ли вы взглянуть на них?» «Да, если можно». Одна из темных панелей засветилась, оказавшись большим экраном. И я стала очевидицей семейной жизни очень большого количества крупных крыс. «А существ моего вида на борту нет?» — осведомилась я, подавив рвотный рефлекс. «Нет», — отозвался компьютер. «А куда сейчас направляется «Грёза-2»?» «Корабль движется согласно заданному курсу, и ровно через 9 недель в 5:01 по земному времени врежется в мертвую планету Ар-78-ДД», — охотно ответил компьютер. Я вздрогнула, но тут же взяла себя в руки. «Кто задал этот курс?» – прорычала я. «Курс был задан штурманом «Грёзы-2» с согласия капитана», – пояснил компьютер. Дальше я не слушала. Припомнив все вариации на тему путешествия во времени, я пришла к мысли, что тот же катаклизм, что забросил меня на космический корабль, мог выкинуть экипаж «Грёзы-2» в дряхлый вертолет. «Как давно отсутствует экипаж корабля?» – перебила я словоохотливый компьютер. 18 лет, 3 месяца и 2 дня, — обиженно сообщил тот. «Ладно», — вздохнула я, — «такая версия пропала. Хотя с путешествием во времени возможны всякие несостыковки. Тогда сообщи, откуда «Грёза-2» отправилась в полет?» «Место приписки — космопорт Шереметьево-6, планета Марс. Все еще дуясь, ответил электронный мозг.